Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Здравствуйте, я приветствую нашу аудиторию, аудиторию радиостанции «Эхо Москвы», телеканал RTVI, всех тех, кто смотрит сетивизор. Это программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Дымарский. Сегодня мы как бы продолжаем наш мини-сериал с Леонидом Лечиным. Если в прошлый раз мы говорили о Гейдрихе, на нашей встрече с ним, то сегодня у нас героем, в кавычках, выступит рейхсминистр Рудольф Гесс. Назвали мы программу «Разгаданная тайна Рудольфа Гесса». Это я так самоуверенно ее назвал, а Млечин мне сейчас будет или опровергать, или подтверждать, насколько тайна Гесса, которой все были, по-моему, озабочены на протяжении десятилетий, действительно разгадана, и до конца ли все разгадано, и что там еще осталось, и вообще вот эту всю историю будем сегодня с Леонидом Михайловичем обсуждать. Лёнь, даже не знаю, с чего начать, да, с одной стороны. Ну, конечно, в первую очередь, наверное, с 40-го года, со знаменитого перелета Гесса в Шотландию, да. Всё-таки очень много же было версий, что он с планом мира приехал, что зачем он вообще приехал, послал ли он Гитлером, или это была самостоятельная миссия. Может быть, еще какие-то там конспирологические версии существуют, что за ним кто-то стоял, там, мировая закулиса какая-нибудь, да? Что известно к сегодняшнему дню достоверно, и что известно об этом в формате версий?
Ну, самое главное стоит вот в чем. Как это было воспринято тогда в мае Сталиным и советским руководством, и как это было в реальности? Потому что Сталин воспринял, и вообще все советские руководители восприняли это как подтверждение худших предположений о том, что Гитлер и британское руководство сговариваются против Советского Союза. Это то, чего что они боялись, и то, что не соответствовало реальности совершенно. Что касается того, что известно и что неизвестно, ну, известно практически все, кроме... Конечно, мы не имели возможности и такой возможности заглянуть в черепную коробку Гесса и посмотреть, что там было. И не, остаются формально неизвестными ряд документов британских, они засекречены. Которые по сей день засекречены, и с этим очень многие связывают всякие таинственные рассуждения, что там, дескать, настоящая, там настоящая правда и так далее. Хотя, судя по словам тех, кто имел возможность туда заглянуть, а некоторое количество англичан, самый секретный документ, кто-то же держал в руках. Там речь идет, они засекречены, эти документы, только потому, что там упоминаются особы королевского дома, которые так или иначе выражали симпатии Третьему рейху, таковые были. И поскольку уважение к британскому королевскому дому все еще является важным фактором британской политики, эти документы секретны, ничего другого там нет. Прилет, давайте с англичан начнем, потому что у Черчилля есть воспоминания, что значит, он там этот день отдыхал у себя, ему сообщили о налете на Лондон, а потом вдруг сообщили, пишет он, что прилетел Гесс, выпрыгнул. И пишет Черчилль, я в это совершенно не поверил, потому что это просто какой-то бредни, который высказывает. Он выяснил, что действительно. Самой чудовищной была реакция и Гитлера. То есть, к тому, что не было сговора с британским правительством, прилетел совершенно неожиданно для Черчилля. Столь же неожиданным был отлет Гесса и для всего немецкого руководства. То есть, Гитлер был взбешен, Гитлер воспоминаний, как известно, не оставил, а вот его верный подручный Йозеф Геббельс оставил. И вот он там чудное совершенно пишет, какой безумный день, там полная неразбериха и так далее. И он пишет вот просто к тому, как он оценивает. Значит, то есть предполагали, что это по заданию Гитлера, что это замысел и так далее. Что он пишет? Геббельс в дневнике о Гессе. Да. И такой человек правил Германией, все это можно объяснить его физическим состоянием, атмосферой его жизни, травоядного животного. Хотелось бы избить до полусмерти его жену, его адъютантов и его врачей за то, что они это допустили. То есть, конечно, это было ужасным ударом. Это полет Гесса был ударом для нацистского руководства. Его объявили сумасшедшим, но из этого следовало, что заместитель фюрера по партии был сумасшедшим. Сговора не было. изговора быть не могло, и Сталин должен был бы это понимать, как понимал его посол в Лондоне Майский, дневником которого мы располагаем, потому что он беседовал с британскими политиками, слышал их, видел, как Британия отчаянно сражается. И Сталин, конечно, должен был бы понимать, что британцы не намерены сговариваться с Гитлером. Он просто был не способен к трезвому политическому анализу.
Ну, он вообще был человеком подозрительным, это понятное дело. Но...
Я прошу прощения, что сейчас приведу. Да. Знаете, есть нормальная вещь. Если к твоей жене проявляет интерес мужчина, это повод для того, чтобы насторожиться. Но это не повод для того, чтобы ночью ее задушить. Вот подозрительность для политика, для нормального человека, должна носить нормальный такой характер, естественно.
Должна иметь свои границы.
Нет, он должен быть разумный, потому что действительно можно всегда что-то предполагать, но есть еще трезвый анализ, потому что если ты без трезвого анализа пытаешься анализировать ситуацию, ты попадаешь в просак, как это и произошло со Сталином.
Ну хорошо, вот возникло некое подозрение, а какие-то шаги предпринимались там по дипломатической линии, запросы, вопросы, майских ходил там в Foreign Office.
Были затребованы объяснения. Разведчики получили указания. Вся разведсеть, а тогда Советский Союз, внешняя разведка Советского Союза располагала мощная разведная сеть, была подключена к выяснению этих обстоятельств, что там происходит. Как всегда происходит в разведке, поступает масса различных предположений, которые позволяют сделать различные выводы.
Разведка, ну, это же еще форма отчетности разведки.
Разведка как пылесос.
Что-то делала.
Разведка как пылесос сгребает все. Тут важен анализ, потому что никакая разведка не избавляет политика, государственного деятеля от необходимости анализировать. В этом смысле разведка ничем не помогла. Укрепила в своих подозрениях. Сталин исходил из того, что Англия вот-вот вместе с Гитлером нанесет удар, скорее всего, там по Баку, по бакинским нефтепромыслам. Он же всерьез читал, до 22 июня он предполагал, что это так вот-вот и произойдет.
А то есть пакт его 1939 года его не успокоил в этом смысле?
Просто у него была своя картина мира. В этой картине мира Англия являлась главным врагом. Германия врагом в тот момент не являлась. Он предполагал, что, вероятно, столкнутся где-то. Интересно, но много позже. То есть сейчас у Гитлера и у него общие интересы и общий враг. Он исходил из того, что Гитлер никогда не нападет на Советский Союз, пока у него в тылу есть Великобритания. Потому что войны на два фронта Германия не выдержит. Он здраво рассуждал, только Гитлер не рассуждал, здраво был авантюристом. И вот в этой картине... И полет Гесса поэтому для Сталина стал точным аргументом. Вместо того, чтобы прислушаться к предупреждениям о том, что вот-вот готовится опять Германия, и очевидным доказательством этого, он пребывал в уверенности, что никакого нападения не будет, а все это давление психологическое, вот-вот он какой-то ультиматум предъявит и потребует чего-то, не то еще дополнительных поставок, не то территориальных уступок и так далее. Так
пребывал. А немцев тоже запрашивали?
Нет, вот этого я не знаю. Нет, немцы думают, что немцы сделали официальное заявление, запрашивать было нечего. Немцы сделали официальное заявление тут же. Гесс был объявлен сумасшедшим, и поэтому тут запрашивать было нечего. Позиция была высказана. Пытались узнать у англичан, что там за допросы идут.
Но Гесс до вот этого своего поступка все-таки был вторым человеком, да?
Ну, он был вторым человеком в партии, там, я думаю, что он был третьим, потому что, когда началась война в 1939 году, и Гитлер пришел на заседание Рейхстага в военной форме, и он произнес свою знаменитую речь, он сказал, что если со мной что-то случится, то меня заменит товарищ Геринг, а если случится что-то с товарищем Герингом, товарищ то Гесс. Рейх продолжит сражение во главе с товарищем Гессом. То есть Гесс был вторым человеком в партии, но не в государстве. Позиции его, кстати говоря, ослабли к этому времени сильно.
Да, но тем не менее, и никто в нем никогда, так сказать, не сомневался, естественным образом, да, всегда он был, так сказать, лояльный, верный Третьему Рейху человек.
Конечно.
Безусловно.
И что остался же, им до конца жизни.
Что его подвигло?
Что? Он был такой странной личностью. Не похож был немножко на других нацистов, но интроверт. Такой немножко сумрачно-мрачноватый. Я, знаете, хочу прочитать слова, которые он сам о себе сказал. Написал письмо своей будущей жене Елизавете Прёль. Это очень необычно. Вот послушайте внимательно. Значит, пишет Гесс. Я думаю, что
когда
вам...
он писал?
Это один начало 30-х годов. Я думаю, что во мне существует странное сочетание разных качеств. Это делает мою жизнь трудной. Сейчас я нуждаюсь в гармоничной атмосфере. Хочу работать спокойно и не желаю ничего слышать о политике. Всеми фибрами души я мечтаю о культурном окружении. Моцарте, фортепиано, флейте. А на следующий день я жажду политической борьбы, публичных схваток. Я хочу выступать и презираю все то, что еще вчера было для меня самым дорогим. Сегодня суперчувствительный, завтра грубый и жесткий. Я не знаю, что с собой делать. Необычно для...
Может, он действительно сумасшедший?
Нет, сумасшедшим он, конечно, не был. Сумасшедшим, конечно, не был. Он не был таким тупым и одномерным, каким было абсолютное большинство партийных руководителей. Такой странный интроверт. Странные, у него были странные взаимоотношения с женщиной. Ну, пришлось, в конце концов, на этой Ильзе жениться, потому что было неприлично оставаться не женатым. Даже ребенок потом родился. И когда родился ребенок, он велел всем партийным секретарям, ну, губернаторам по нашей первой стране, обкомов, чтобы каждый прислал в мешочке часть земли. И он, что вот эту земля он положит там под колыбель своего ребенка. Странноватый такой. Гитлер говорит, ну, хотя бы один идеалист у нас существует. Он идеалист?
Кто? Идеалист?
Один идеалист. Ну, конечно, идеалистом он не был. Он был странным, действительно был странным человеком. Он был бесконечно предан Гитлеру. Бесконечно и искренне предан. Он же рано к нему присоединился. Он вступил в партию весной 20-го года. Все время был рядом с Гитлером. Был верным его поклонником и подручным. Он следил, что там Гитлер пообедал, что у него там была одежда, чтобы номер в гостинице был заказан. Присутствовал повсюду. Когда пивной путч произошел, Гесс бежал. Гитлера арестовали сразу же, посадили в тюрьму Ландсберг. Там вот, неделю назад я стоял в этой тюрьме, она действующая еще по сей день под Мюнхеном. И я сбежал. Потом вернулся, сдался и сидел в камере в одной.
Вместе с Гитлером.
Чтобы сидеть с Гитлером в одной камере. Сидел в одной камере. Ну, им создали там очень хорошие условия, если можно говорить о тюрьме. Это в просторной
насколько
камере.
Насколько это возможно?
Не сравнишь с нашими. В просторной камере, солнечное, очень хорошее питание. И он записывал за Гитлером Mein Kampf. Сначала первую часть, а потом, кстати, вторую часть.
Он же вообще выступил, по-моему, редактором. Да,
он записывал. Гитлер же писать не умел и не хотел. Гитлер же был невероятным бездельником. Он же никогда не садился к письменному столу, только если подписать бумагу. Никогда не сидел за письменным столом, ничего не читал, ненавидел, был бездельником, патологическим. Он диктовал, этот записывал все Гесс. Он чувствовал себя вдохновленным идеями Гитлера, безоговорочным считал его лидером. Это были, между прочим, 20-е годы, время, когда шла внутрипартийная борьба, когда были разные лидеры у партии и по-разному тянулись.
В каком лагере был Гесс?
Только с Гитлером, всегда с Гитлером, только он один. И тот, кто смотрел знаменитый фильм Лени Рифеншталь о партии, то там Гесс произносит слова в наш фюрер, вдохновенно, конечно. Он был абсолютно вдохновенным его поклонником. Другое дело, что позиции его изменились, когда нацисты пришли к власти. Потому что он был плохим администратором. Значит, у него была вся власть в руках. Как в ЦК КПСС, все были, издано было распоряжение, что все важнейшие документы, все кадровые решения, все проходят через партийный аппарат. Все требовало подписи Гесса. Все решения. Все кадровые назначения. То есть, с одной стороны, в руках сосредоточилась власть, но тут же выяснилось, что администратор он никакой. И блюдались плохо, как ни странно. Когда человек становится вождем, он хочет, чтобы вокруг были блюдолизы, а не соратники. А тот человек, который сидел с ним в одной камере, видел его в подштанниках, все-таки при всем восхищении Гитлера, ну, вел себя, ощущал на короткой дистанции, а Гитлер не хотел, чтобы...
Слишком близок.
Конечно. И вот Гесс стал его раздражать. Во-первых, Гесс...
Много
не
знал.
Не умел докладывать. Фюрер хотел, чтобы докладывали приятное. Это докладывал неумело. Потом он стал по каждому... Значит, у него была с желудком проблема, у Гесса. Приходил к Гитлеру обедать. Ему приносили тюрьме отличное питание было в Шпандау, прекрасный, размеренный образ жизни, все, что нужно человеку, чтобы встретить старость. Ему приносили его собственную еду. Значит, Юта разозлился, говорит, а что это такое? Гел стал ему объяснять, что вот я там страдаю желудком, мне специально готовят. На что Гитлер довольно злобно сказал, что в таком случае можно и дома пообедать. И Гел стал обедать дома. А присутствие за обедом у Гитлера было знаком отличия. И вместо Гесса стал подсаживаться начальник его штаба, начальник штаба заместителя. Фюрер был Мартин Борман, такой малограмотный человек, но с большими способностями к математике. Он был на финансовых делах. Он первый сообразил, что...
На партийной кассе.
На партийной кассе. И он первый сообразил, что можно зарабатывать хорошие деньги. Например, что Гитлер имеет право на отчисление от каждой почтовой марки со своим изображением. А все почтовые марки были с изображением Гитлера, и от каждой пошли денежки. И он выплачивал второе, то, что у нас в конвертах Сталин платил партийным секретарям. Здесь, ну, не в конвертах, а каким-то другим образом, все партийные работники стали зависеть от Бормана, он давал им деньги. Так вот, Борман умел хорошо заглядывать. Докладывать. Приятно. Сидел за столом, стал понемножку оттеснять Гесс. И Гесс стал это чувствовать. Он стал чувствовать, он утратил вот этот вот раньше доверительные отношения с фюрером, его стали оттеснять. И это, возможно, стало одной из причин, что он решил такой мессианский сделать жест. Тут есть одна важная вещь. Гитлер испытывал к Англии особое чувство. Он восхищался британской аристократией. Как всякий такой плебей и простолюдин, он восхищался британской аристократией. И он говорил, что это нелепо, что мы с англичанами сражаемся. Что это такое? Мы с Англией должны вместе выступать против большевиков. И Гесс решил в какой-то момент, он сам водил самолет, он научился пилотировать, что он полетит. И он договорится с британским правящим классом, как родственными, как арийцами, как представителями нордического...
Донесет месседж
Гитлера. Да, что не Гитлера, а вообще Германия. Мы общегерманский дух, что напрасно, мы не о чем воевать, давайте договариваться. Мы не трогаем Британскую империю, вот все, как все, все остается ваше, но вы не мешаете нам на континенте. Вы на морях, а мы на континенте. И он с этим полетел. Естественно, англичане, ненавидящие к тому времени немцев и намеренные сражаться до последнего, тут же арестовали, посадили, и больше он свободы до конца дней своих не увидел. Да, не очень был умный человек, да? Совсем не умный. Ну, не умный был человек, ну, совсем не умный. А там умных не было.
Ну, я вот с этим не то чтобы не согласен, как сказать, вот мне кажется, что все-таки, ну, так же, как, знаешь, очень часто, как так, пренебрежительно говорят там о наших там членах политбюро, об этой геронтологической, там, старческой банде, да, но я всегда при этом, ну, иду... Все-таки совсем глупый человек не может пробиться на такие вершины.
Другие качества нет, ну почему же?
Есть
коварство.
Другие, ну, есть интриганство.
Конечно,
коварство,
да, конечно. Но да. Это небольшого ума. Партийность.
Что такое ум? Это, знаем, мы тогда
это понимание реальности жизни в том числе. Партийный аппарат нацистский был, состоял из неумных людей. Были умные, бесконечно непорядочные, но умные люди, которые в качестве министра, скажем, Шпеер, а я сказал непорядочный, умный, потому что был анекдот нацистской Германии. Могут быть три качества у человека. Он может быть умным, порядочным и национальным социалистом. Но в человеке могут быть только два качества из этих трех. Потому что если человек порядочный национальный социалист, он не умный. Если он умный национальный социалист, он непорядочный. Да. Ну, там анекдот. Были умные, но непорядочные. Это анекдот, анекдот нацистской Германии, да.
А если умный и порядочный,
то... То он не может быть национальным социалистом, конечно, конечно. Это исключено.
Англичане никак не отреагировали на эту миссию Гесса. Я имею в виду, никакого отклика из того, что он ожидал, не последовало.
Конечно, нет. Среди...
конечно, но нет. Могли вполне
это
быть...
Это была сражающаяся страна, которая по своей...
Я сам говорил только что, что в том числе там в королевской семье
я сейчас скажу.
Были симпатизанты. Да,
да? Да, это, во-первых, другое время. Потом это были отдельные люди. Страна, и общество, и народ к этому времени уже давно и в одиночку противостояли гитлеровской Германии. Мы забываем это, до 22 июня 1941 года. Единственная страна, противостоявшая Германии, это была Англия, не имевшая практически сухопутной армии, не имевшая никакого тяжелого вооружения, только авиацию и флот. Поэтому
ну, может она, так сказать, ну, просто она выжила, потому что она островная.
Конечно,
была,
поэтому она ничего не могла сделать. К чему? Она ничего не могла сделать, но она не собиралась капитулировать. У нее не было сухопутной армии. Если бы у Гитлера был флот, и он смог бы переправиться, он бы захватил Англию. Сопротивляться было нечем практически. Но они намеревались сражаться до последнего. Это действительно так. Неукротимый британский дух в этом смысле проявился. И у Майского это есть, и в дневнике, и в сообщениях он не решался это писать, потому что в Москве он знал, чего от него ждут. Но в дневнике у него это все записано. Он видел это. Англичане намерены сражаться, он вновь и вновь записывал, несмотря ни на что. Поэтому отклика в Англии, повторяю еще раз, не было.
В обществе, там, ну, даже не столько в обществе, сколько во властных элитах, не было таких настроений. Нет. А может быть, давайте попробуем договориться.
Был отдельный несколько, ну, был несколько Освальд Мосли, как известно, несколько чернорубашечников, то есть британские фашисты. Их было немного, они были, кстати, в тот момент интернированы. В королевской семье действительно было некоторое количество симпатизантов Третьего рейха. Но до начала войны они были. Фактически они были до начала войны. Эдуард VIII, бывший король, да. Король Великобритании, отрекшийся от трона ради брака с американкой, да, герцог Виндзорский, он действительно, даже находясь в Португалии, поддерживал определенные отношения с немцами. Он был так зол на свою страну, был так зол, что он поддерживал.
За то, что
да, он был так зол, и нацисты связывались какие-то с ним планы, не похитят ли его, еще что-то. Все, на этого ничего не произошло. Нет. Не нашлось в Великобритании квислингов, готовых пойти на
откликнуться
сотрудничество. Да. Ну, если бы они были оккупированы, это другое дело. Но в тот момент...
Здесь интересная получается, значит, штука. Вот Гесс улетел, да, с некой миссией, как ему казалось, там... В тот же день, да, фактически, так сказать, немцы от него отреклись. Да. Если предположить, вот если бы, в журнале у нас «Дилетант» есть такая рубрика, если бы, вот если бы, вот прилетает Гесс, вот здесь предположить сумасшедший, и находит отклик, и ему говорят, да, ну давайте договариваться, то с кем, это же, он уже отлучен как бы от немецкого руководства, он же полетел бы обратно.
В концлагерь бы угодил. Гитлер говорил, что Гесс не вернется к нам и после войны. Понимаешь, что он в концлагерь будет посажен. Нет, дело в том, что для Гитлера предложение мира означало слабость, а он не мог быть слабым. Мы знаем таких руководителей, которые...
То есть на самом деле Гитлер не хотел этого...
Нет, если бы англичане запросили мир, они прилетели бы и сказали, да, он откликнулся бы с удовольствием, это да. Но он не может предложить мира, потому
что
это
просто
слабость.
Вопрос, кто первый, что называется,
нет,
да?
Это принципиальный был для него вопрос. Если они капитулируют, то, конечно, он примет, и он даже не будет их уничтожать. Почему же? Но он не будет предлагать им мир. Кто? Он великий, а не кто. Это было исключено, поэтому он так воспринял, как обиду личную. Потому что, поскольку Гесс был его заместителем, то это все восприняли, как его послание. А он не собирался этого делать.
Рудольф Гесс. Герой, в кавычках, еще раз повторю, нашей сегодняшней программы. Продолжим ее через несколько минут с Леонидом Лечиным.
Программа «Цена победы». Радиостанция «Эхо Москвы» и телекомпания RTVI представляют программу «Цена победы».
Приветствую еще раз нашу аудиторию, родильную, телевизионную, тех, кто смотрит сетивизор. Программа «Цена победы», я ее ведущий Виталий Демарский. Напоминаю, что в гостях у меня сегодня историк, писатель, журналист Леонид Млечин. И говорим мы сегодня, вспоминаем одного из...
Недобрым словом.
Недобрым словом, да. Одного из лидеров, одного из руководителей Третьего Рейха до 40-го года, до мая 40-го года, Рудольфа Гесса. И вот эту всю странную историю с ним связанно обсуждаем. То есть, если опять вернуться к мотивам его вот этого перелета, вот этого побега или не побега, это не был жест диссидента.
Нет, да? нет. Ему казалось, что он угадывал.
Он не соображал. Неужели... Ну, вот, как я понимаю, верный человек, да, вот я пришел к Гитлеру и говорю, слушай, там, Адольф, или как там это самое, ну, вот давай я слетаю. Ну, это было бы нормально. Тот ему сказал, пошел ты, ты что, с ума сошел и так далее. Как можно на такую индивидуальную акцию решиться без, без всякой санкции?
Ну, я говорю, он был человеком со странным внутренним миром.
Он действительно сумасшедший. Еще, еще раз задам этот вопрос.
Нет, нет, он вполне был сумасшедшим, вполне был признан вменяемым позднее. На суде его обследовали врачи на сей счет. Вполне был вменяем, отдавал себя человек. Мозг спускал со странностями. Ну, это не проблема. Да. Ему казалось, что он ощутил внутреннее желание фюрера. Фюрер сам не может это сделать и даже не может отдать такого приказа. Но ему казалось, что он почувствовал, что желает Адольф Гитлер. И он хотел сделать, исполнить его эту миссию, это угаданное желание. Вот что ему казалось. Он считал, что он вправе, как верный его соратник.
В общем, это, я бы сказал так, это не очень умно.
Так я говорю, что он был неумный человек. Ну, конечно, неумный. Ну, конечно, неумный. Там, повторяю еще раз, там не было умных в этом партийном руководстве. Откуда там умные-то возьмутся?
Ну,
умных
нет. Карьеру все-таки делают там, да, не идиоты.
Нет, не запросто. Ну, почему же? И просто были идиоты фирменные. Просто идиоты. Партийные секретари были форменные идиоты, безумцы.
Но я так понимаю, судя по его жизненному пути и карьере, Гесс в то же время там не был каким-то там суперковарным, не был там интриганом, да? Вся его карьера построена на его близости.
На способности быть нужным и незаменимым, да. Вот он прислуживал, он был его верным слугой, вот в прямом смысле. Я говорю, что он начинал с того, что заботился о том, чтобы Гитлер...
У меня такая параллель возникла, поскольку ты изучал советскую историю тоже, Черненко-Брежнев.
Ну, может быть, да. Но между Брежневым и Черненко не было таких отношений, какие были поначалу между Гитлером и Гессом, очень близких лично.
Да, они вместе не сидели.
Они вместе не сидели, но у них и не было такого. Они вместе не сражались за власть, они не вели
беседы. Но это тоже было такое, чего изволите.
Ну, это была одна сторона дела, а другая была, все-таки они были соратники. Ведь Гитлер же ощутил себя мессией не сразу, и вождем постепенно 20-м году он еще им не был. В 20-м году он только начинал свою политическую жизнь, а Гесс в него сразу поверил. Нет, это было другое. Это были особые такие отношения. Поэтому Гесс и считал, что он-то может. Он как вот этот ближайший наперсник, как человек, который знает фюрера как никто. Он и чувствует его. Вот он может полететь. Он понимает. И он полетит, а счет эту миссию. Да.
Ну, забегая немного вперед, он, хотя один из, в общем, руководителей Третьего Рейха, который не был приговорен к высшей мере Нюрнбергом. Это означает ли это, что он, в общем-то, что у него руки, ну, руки в крови, наверное, я так предполагаю, но, может быть, в меньшей крови, чем у других?
Ну, так решил.
Или просто за счет времени, которое он...
Только за счет времени. На самом деле, он принимал участие в принятии всех решений, всех преступных решений Третьего Рейха. И он выстраивал это государство как преступное государство. И он виновен во всех преступлениях, которые совершались Третьим Рейхом. Просто поскольку он как бы не участвовал непосредственно в войне.
В репрессиях.
Все, на всем стояла его подпись. Он также санкционировал создание этого аппарата и так далее. Он не участвовал в войне. Силу физически. Поэтому к нему так отнеслись. Вот и все. Но я думаю, с моей точки зрения, пожизненное наказание самое жестокое, что может быть.
А к репрессиям внутри страны он как-то был причастен. Нет, ну помимо решений.
Ну, лично не стрелял, так и Гитлер ни в кого не стрелял. Нет, а как же? Все решения о создании лагерей, этой системы, Нюрнбергских законов.
Они проходили через партийные инстанции.
Все без его подписи ничего не действовало. И он в этом участвовал. И все это потом они вырабатывали эту программу, которую потом реализовали. Он же помогал Гитлеру вырабатывать программу партии, которая была реализована потом в государственном аппарате. И он участвовал как в создании этой программы человеконенавистнической, так и в ее реализации. Поэтому на нем лежит вина за все, что происходило в Третьем Рейхе там, до момента его отлета.
После начала войны, вот этот вот короткий период, сколько, значит, там 9 месяцев, да, после начала войны и до его поступка. Он в военных действиях никоим образом не участвовал нигде, он сидел в Берлине, там, в своих партийных
делах. Нет, он в военных действиях действительно не участвовал, как партийный чиновник. Это ему и зачли, так сказать. Но, повторяю, с моей точки зрения, самое страшное наказание, какое может быть, это пожизненное. без права помилования, что в его случае и было реализовано. Так что он был страшно наказан.
Ну, да, но в какой-то мере, уж я так позволю себе здесь небольшую иронию, этим приговором, конечно, ну, те, кто его, этот приговор принимал, немножко наказали себя и Германию. Я имею в виду, что никто, видимо, не ожидал, что он столько проживет.
Ну, знаете, это не так дорого на самом деле.
Это нет, это совсем не дорого.
Преступники должны знать, что их ждет это наказание. Поэтому никакие расходы на проведение суда над преступниками такого класса не являются слишком расточительными. Это все того стоит.
Вот этот вот промежуток между 40-м годом и Нюрнбергским процессом, он сидел в английской тюрьме.
Он сидел, его допрашивали. В общем, ничего на самом деле рассказать такого не мог.
Долго?
Его довольно долго допрашивали, там думали, дать ли ему даже сыворотку правды, но обнаружили, что психика его такова, что лучше этого не делать. Если такой, такой странноватый был человек. Ну, что он мог рассказать? Что он мог рассказать? Ну, что-то рассказал, как осуществлялась практика руководства нацистским государством. Ничего в этом
секретного не было. Но в то же время он шел на сотрудничество со следствием в этом смысле.
Ну, его не пытали, он рассказывал.
Нет, ну, это понятно, да. Но он как бы...
Он рассказывал, он хотел.
Он рассказывал, но он рассказывал, осуждая, признавая, как бы, или что, нет, вот...
Нет, нет, он вообще же вел...
Он считал, что он вел переговоры,
ну, он рассказывал, пытался объяснить, что и как происходит, что мы не враги. Потом понял, что все бесполезно. Ну, а они уже потеряли к нему интерес. Довольно быстро этот интерес был утрачен.
А где он, там же в Шотландии сидел?
Вот это я не помню, не, честно говоря, нет. Нет, нет, его перевезли.
Ну, наверное, в Лондон. Наверное.
Не помню.
Потом Нюрнбергский процесс.
Да, потом его доставили.
Он общался с другими подсудимыми?
Но они все они сидели рядом.
Ну, да.
Они,
но
они никаких... ненавидели друг друга.
Ну, да.
Они
смеялись. К нему-то, помимо всего прочего, что они вообще ненавидели друг друга, он же еще как я, так сказать, у них проходил по статье «предатель».
Они не предатель, идиот, они его презирали. Ну, они его презирали и тогда. Они его тогда презирали. Вот я сейчас, у меня есть то, что о нем писал Розенберг. Сейчас, значит, забавно, вот Рудольф Гесс писал Розенберг. Старый верный союзник фюрера, готов для него на все. Но он ничего, значит, никогда не формировал, ничего не умел. К этому добавилась его болезнь, желудочное заболевание, сопровождающееся сильными болями. Эта болезнь ослабила его решительность, все сопровождали врачи. В его окружении находились астрологи, всякие шарлатаны. Самые простые дела многие годы оставались нерешенными. Все они его презирали, как такого странного неумеха. Он здесь, да, интересовался
астрологией. Может, ему там что-то подсказали?
Да нет.
Они
нет.
Там все любили.
Гиммлер, кстати, Гитлер же приказал арестовать астрологов, которые были связаны с Гессом. Гиммлер крайне сокрушался, потому что он тоже верил в астрологию. Но что поделать не мог. Старший решил.
А, кстати говоря, при его побеге никто не был в курсе?
Он оставил письмо, когда он уже летел, его адъютанты понесли это письмо в ужасе Гитлеру. Они не подозревали.
То есть он сел в самолет, улетел?
Он летал.
Время от времени.
Это было принято, там не он один любил пилотировать.
То есть он не предупреждал ни ПВО, ничего?
Нет,
там...
никого. Взял и улетел, да. И все. Ну, кто мог ему отказать? Улетал периодически, да, повернул и улетел.
Ну, это же
летит, это в нашем сегодняшнем представлении. Догнать,
ну, да.
Сбить, там,
ну,
а тогда как?
Руст.
Ну да, это только другие времена. Радиолокаторов не было, замечу, в тот момент еще.
Значит, на самом процессе вернемся к той точке, откуда мы немножко ушли обратно назад. То есть на том процессе там, ну, никаких так особых там всплесков отношений к нему со стороны его бывших
единомышленников. Над ним мы, они его действительно прибыли. Нет, это же как скопище пауков. Он считался уже слабым пауком. Поэтому они над ним издевались. Он утратил свои позиции. Когда-то, когда он был так близок к Гитлеру, они его боялись. А когда он утратил свое, как мы сказали сегодня, аппаратное влияние, когда он утратил аппаратное влияние, они стали над ним.
Ну, когда сидишь на скамье подсудимых, ты должен понимать, что все уже потеряли аппаратное влияние.
Но они-то помнили, они все еще переносили.
Они все еще в тех, в той системе координат.
Они не могли еще примириться с этим, они еще не понимали.
Лёнь, еще одна, значит, вроде как бы загадка и подозрение, и версии – это смерть Гесса в тюрьме Шпандау. Да, надо, во-первых, сказать, что вот он долгое время просидел в тюрьме Шпандау.
Уже единственным заключенным.
Он был единственным заключенным, да. Хотя тюрьма там была рассчитана на...
Достаточное количество.
Она существовала же и до...
Конечно, старая тюрьма.
Да. Тюрьма, и после Нюрнбергского процесса она стала тюрьмой,
да,
для нацистских преступников.
Было, да. Стали выпускать.
Но постепенно их становилось все меньше и меньше. То есть, а туда это было какое-то принципиальное решение чье? Союзников?
Совместно. Все решалось совместно, она охраняла уже по очереди караулами 400
То есть государств. Это была как бы экстерриториальная тюрьма?
Да, это была...
Она была не немецкой?
Нет.
То есть поэтому немцы не могли сажать туда своих преступников?
Нет, не имели никакой юрисдикции над этой тюрьмой, конечно. Так же, как нахождение войск четырех держав-победительниц самого последнего
момента. Это объясняет, почему, собственно, эта тюрьма не была использована в других целях.
Ну, да, ее снесли просто потом. Да,
потом ее снесли. Да. Да.
Нет, ну, знаете...
После смерти Гесса.
Ну, во-первых, он достаточно долго.
Он очень долго.
Так что,
он
за
90...
за 90 был. Он хорошо пожил, да. Он очень
он
хорошо.
Больше 90.
Он был больше 90, он пожил очень хорошо, больше, чем заслуживал. Да. Вот, поэтому предположение о том...
Там есть предположение, ну, естественно, смерти, предположение самоубийства и предположение убийства.
Ну, мне кажется, что довольно нелепо предполагать убийство.
Что убийство зачем уже?
Ну, это нужно было, да. Не похоже, что он не... Он очень любил жизнь, не решился на самоубийство. Вот, так что, ну, по естественным причинам. А что касается подозрений и сомнений, то они возникают по любому поводу, довольно естественно. Видишь, главное, не дать себя захватить этим мыслям. Он никому не был нужен. Он не знал никаких тайн. Это все нелепое предположение. Не было никаких тайн, о которых он мог рассказать. Только что, если что, они с Гитлером обсуждали, когда стояли вот в туалете, там, в тюрьме. Ну, это небольшая
тайна. Но он же писал, да? В тюрьме.
Это я не знаю, честно говоря.
Да. Нет, записки, воспоминания.
Я, честно говоря, даже не знаю. После того, как он... На самом деле, он закончил... В тот момент, когда он улетел в Великобританию, Рудольф Гейфс, как историческая фигура, прекратил свое существование. Все дальнейшее, это уже совершенно
это
другая история. Да, это уже другая история для...
Да, это,
для...
Ну, да, но она любопытна.
Она,
да,
любопытна,
вот это,
да,
вот многолетнее, так, несколько десятилетий, да, пребывание в тюрьме. Да, это, ну, это как бы придает, знаешь, такой немножко авантюрный характер, такой как бы граф Монте-Кристо.
Нет, на самом деле это совсем другое. Это жестокое наказание человека, который заслужил это, потому что он соучастник чудовищных преступлений. Это очень хорошо.
Он не пытался выйти.
Нет,
там не писал прошение.
У адвоката все время подавали, у адвоката, семья подавали, конечно.
А куда? Если это было решение Нюрнбергского процесса, суда,
союзникам
подавать?
Союзникам они обращались всегда с просьбой. Союзники теоретически, четыре государства, говорив, смогли это сделать. Это было в их власти. Они учредили трибунал, они были во власти, они были вправе его и помиловать, и выпустить, и все что угодно. Но, естественно, хорошо, что не сделали. Он заслужил этого наказания. Он заслужил. Как и многие другие, кто избежал этого.
А что семья?
Семья свято верила, что он несчастный, хороший человек, пострадавший ни за что, что он решительно ни в чем не виноват, ни в чем не участвовал, и пострадал за то, что хотел предложить мир. Его, вот такого замечательного миротворца, значит, засадили в тюрьму. Да. Как будто бы все то, что он сотворил, куда-то исчезло. Как будто не он помогал Гитлеру создавать партию с преступными целями и создать преступное государство, преступный аппарат. Он всем этом участвовал. Все, что было создано в нацистской Германии, все было создано с его участием непосредственно.
Ну, и есть еще одна версия, уже совсем конспирологическая такая, что вообще это уже был не Гесс, а его двойник.
Ну, я, знаете,
это какой-то доктор, по-моему, какой-то выдвинул, да?
Меня однажды даже позвали участвовать в фильме о двойниках. И честно сказал, что мне неизвестен вообще ни один случай использования двойников в реальной политической жизни. В романах, в кино, сколько угодно. В реальной жизни. Потому они пытались говорить, вот там у Гитлера, там у Сталина был двойник. Я говорю, вы можете представить, чтобы Сталин позволил кому бы то ни было хотя бы на секунду играть его роль? Это исключено было. как это?
Нет, ну...
Конечно, и поэтому никогда...
Сталин вряд ли, но это...
И Гитлер никогда бы
нет,
не позволил.
Нет, но на случай, там, спасения своей жизни, скажем, да?
Ну, ни разу это не возникло. Это не
возникло. Почему? Ну, у Гитлера возникло. Ну, в 1945 году у него возникло, да?
Спасти жизнь, но он, может быть, хотел жизнь. Убежать.
Но есть же версия, что это тоже был двойник, да, у Гитлера?
Не более
чем. А сам Гитлер показывали нам недавно даже дом где-то в Аргентине.
Да-да-да, есть один миллионер, который за это жил. Нет, поскольку Гитлер покончил с собой практически на глазах у множества людей, эти люди выносили его труп и сжигали, то никаких оснований.
Ну, тем не менее, у защитников этой версии они существуют. Там они много составят. Сейчас вот целая книжка вышла, там «Серый волк» какой-то, что-то такое. Не видел?
Если...
Там, значит, там же написано, что не Советский Союз, уже Россия и Советский Союз никогда не выдавали вот эти там череп, там что у нас там осталось.
Кусок, да, есть там, да.
Да, что поскольку, значит, генная экспертиза покажет, что это не Гитлер и так далее.
Я
просто говорю, что это существует.
Искренне верю, да? Что утром пришла жена слегка растрепанная, и она рассказала, что она на самом деле была на другой планете, и человечки ее вернули. Если он искренне в это верит, но как эту веру можно развеять? Это из природы таких же вот веров.
Нет, то вера вообще, она основывается не на знаниях, а на вере. Вера основывается на вере.
Нет, не молитва. Сформулирую так. Нет ни малейших оснований полагать, что в Пандау находился двойник.
Ну, вообще, судьба многих нацистских руководителей, да, она до сих пор как бы будоражит умы людей, да. То Бормана встречали повсюду в Латинской Америке.
Ну, дело
хотя бормановская, по-моему, могила существует.
Борман и Мюллер, начальник гестапо, да. Они оставались в бункере до последнего.
Германии.
И они, конечно, были убиты, когда они пытались там вырваться этот последний, значит, день майский в Берлине. Их просто, конечно, застрелили. Некому было в тот момент никого никуда отправлять. Бежать им было некуда. И никаких сомнений в этом нет. Но поскольку, вот что называется, нет свидетелей, которые видели, как откуда-то дядьку застрелил кто-то из нашего, значит...
Да, у вас нет доказательств того, что Мюллер и Борман...
Если кто-то в это верит, может оставаться с этой верой. Она украшает жизнь, делает ее полноценной. Но не более того.
Хотел спросить, почему, собственно говоря, было бы решение снести тюрьму Шпандау, но фактически...
Чтобы не оставлять никаких следов, чтобы не было так же, как тщательно было скрыто, естественно, где похоронили Гитлера, как скрыто место, где развеяли прах Гиммлера. Это правильное дело, чтобы не превращать эти места...
В места паломничества.
Места паломничества неонацистов. Неонацисты есть.
А Гитлера... Что значит,
развеяли. Ну как же, Гитлера...
Ведь... Когда его сожгли.
Когда его сожгли, в том же наши нашли останки-то, что тщательно скрывалось, в том числе даже от маршала Жукова, который не предполагал, что, значит, чекисты нашли его труп. Его несколько раз, эти останки, перезахоранивали в разных местах, в основном там, где находились особые отделы армии, ну, теперь Восточная Германия, там, где находились особые отделы той или иной армии. Потом, наконец, это известная история, Андропов, это документ, это сохранился, на трубке написано, как все важнейшие, Андропов, председатель КГБ Андропов.
А, это Андропов,
да,
уже
документы все эти писались от руки, и, значит, и там резолюция Брежнева, Подгорного и Косыгина, Андропов предложил полностью ликвидировать эти останки. Все трое руководителей Советской партии и государства подписались, и сотрудники особого отдела армии сожгли уже совсем останки и развеяли их. И
где?
Никогда...
В Германии?
Да, все это в Германии там происходило, под Магдебургом. И никогда никому не сказали, где. И никто их не спрашивал, об этом они не скажут. И правильно сделали. Также поступили, сразу-то в 45-м, с Гиммлером, когда он покончил с собой, попав в плен на американский, и тоже развеяли его прах, и тоже не говорят, где.
Там же еще повесился в Шпандау уже, кстати. Господи, Геринг, да?
Генингу, нет, их повесили всех негодяев. Да,
а мне подожди, Генинг сорвался. Да?
Ну, сорвался тяжело. Этих всех повели, повесили, да, и развели. Правильно сделали, чтобы не превращать это в места паломничества. Уж не, нацисты есть, и в Германии они существуют. Сейчас вот выяснилась ужасная история, что и за ними плохо следили. Они убили 10 человек в нацистское подполье на территории Федеративной Республики. Их проглядела контрразведка. За что начальник контрразведки утратил сейчас свою должность, и будет, видимо, реформа всей этой системы в Германии. Они проглядели, они считали, что у них нет ультраправого.
Это реакция, да?
Они думали, что у них нет ультраправого подполья, думали, что у них есть только ультралевые. Они жили старыми представлениями. У них, оказалось, на протяжении десятилетий существовало ультраправое подполье. Настоящее, с оружием.
Из-за этого секретная полиция потеряла свой пост, да?
Да, начальник контрразведки потерял свою должность, и там будет реформа всей этой системы, потому что у них были информаторы рядом. Они должны были об этом знать. Они просто закрывали на это. То есть считали, что этого нет, и все.
То есть, сознательно закрывали глаза?
Такие подозрения, что сознательно есть у левых, существует. Я склонен предполагать, что просто в силу вот чиновничьей неспособности видеть то, что надо. Вот, вот так же, как Сталин не видел, очевидно, ну, да. То, что убедил себя в чем. Так эти убедили себя в том, что у них нет ультраправого подполья. А раз нет, так и нечего искать.
Ну да, если, а если нет, значит, значит его нет, как бы себя не убеждают в том, да, что ты эффективен.
Да, они все контролируют, у них информаторы есть.
А, и возвращаясь уже у нас совсем мало, но раз уж мы заговорили не только о Гессе, да, возвращаясь к останкам Гитлера, но все-таки существует вот этот вот то ли кусок там челюсти или черепа?
Да, у нас есть, есть, конечно, тут хранится в музее ФСБ, там где-то, да, челюсти, там что-то, скулы, я уже не помню,
ну, да, есть. Но это какой-то тоже секретный объект?
Ну, его объект. показывали. Во всяком случае, я сейчас точно уже не могу сказать, но в 90-е годы...
Хотя это может показать все, что угодно, не сказать,
нет,
что
нет,
это
Гитлер. Нет, когда в 90-е годы это немножко все приоткрылось, и у них был интерес сотрудничества с журналистами, то различным журналистам это показывали, да. А как же? Но там самое интересное же не в это, самое интересное в том, что Сталин скрыл то, что нашли труп от, не только от всего мира и стали Гитлера искать, но от собственного главкома Альжукова, которому они сказали, ну как это можно было сделать? А вот так. Даже не сказали. Он не подозревал.
А это что, за этим что-то стояло?
За этим стояла его натура. Он решил, что лучше, если будет считать, что Гитлер сбежал. И он тогда сможет сказать, а не с помощью ли Запада Гитлер сбежал.
А то есть это какая-то на всякий случай,
игра,
да?
Возможно,
вдруг пригодится.
Да-да-да, ну, потому что американцы на подводной лодке его спрятали или еще что-то. Безумие по существу.
Спасибо Леониду Млечину. Вот книжка у него вышла. Как называется?
Это «Самая большая тайна фюрера». Ну, это
«Самая большая тайна фюрера». Вот видите, еще у фюрера остались тайны. У Гесса уже мы все тайны разгадали. Я думаю, что про все тайны, разгаданные и неразгаданные, мы еще не раз поговорим в этой программе с Леонидом Млечиным. Спасибо за внимание. Была программа «Цена победы». До встречи через неделю.
Программа «Цена победы».